С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вот главные темы нашей программы. Начавшийся в воскресенье подъем теплохода «Булгария» даст новые данные следствию о гибели десятков людей и причинах кораблекрушения. Сегодня в Германию на переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель прибывает президент России Дмитрий Медведев. Музыкант и музыкальный критик выясняют отношения в суде. Вадим Самойлов обвинил Артемия Троицкого в оскорблении. Американские политики демонстрируют партийный подход в отношении крупнейшего скандала в медиамире вокруг корпорации Руперта Мердока. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. При подготовке к подъему вечером в воскресенье оборвалась одна из двух строп, но это не повлияло на положение судна, оно устояло на киле. Как ожидается, сегодня днем может начаться откачка из воды из корпуса корабля, что будет предшествовать его подъему на поверхность. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода в Татарстане Олег Павлов.
Теплоход «Булгария» поставили на киль. Он лежал на дне, завалившись на правый борт, а теперь его выровняли. Правда, некоторый крен еще остался, примерно в 10-15 градусов. Выравнивание киля – важный этап во всей операции по поднятию судна. Без этого невозможно подтянуть его к поверхности. Работы начались в воскресенье 7 часов утра. Для этого завели так называемые металлические полотенца под кормой нос судна. Это такие специальные тросы. Под кормой их завели быстро, за 15 минут. На носу все происходило сложнее. Он на 1,5 метра ушел в ил, и его пришлось откачивать насосами. Но, как рассказал журналистам начальник пресс-центра Главного управления МЧС по Татарстану Андрей Радыгин, все работы идут ускоренным темпом.
В соответствии с графиком проводился ряд регламентных работ по подъему судна, в частности, работы по герметизации судна, в установке заглушек на иллюминаторы, водолазное обследование на предмет других возможных пробоин, проводилась работа по заводке и закреплению носового и кормового судоподъемных стремляющих стропов. Эти работы были завершены в регламентные сроки.
Следующий этап – герметизация иллюминаторов на правом борту теплохода и других отверстий, которые были недоступны, пока судно лежало на боку. Кроме того, водолазы раз за разом обследуют дно. Есть опасения, что часть тел погибших могли быть придавлены упавшим на бок кораблем. На «Булгарии» также закрепляются специальные подушки, чтобы при выравнивании и подъеме не повредить корпус судна. Но вначале «Булгарию» поднимут только до кормы, а затем начнут откачивать воду, чтобы судно не раскололось. По словам министра транспорта России Игоря Левитина, корабль прикрепят понтоном и переправят в ближайший док для осмотра.
Когда он будет здесь на доке, будет производиться выяснение причин катастрофы. После того, когда будут выяснены все причины катастрофы, когда мы убедимся, что мы понимаем причины катастрофы, после этого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого корабля.
На месте катастрофы побывал и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Вместе с Левитиным они в катере осмотрели место работ. Министры вручили ведомственные награды капитану судна «Арабелла» и членам его экипажа, а также некоторым спасателям. В самом речном порту Казани прошла гражданская акция. Члены клуба любителей спортивного голубеводства принесли белоснежных птиц и их запустили в небо. Вместе с белыми воздушными шарами в память о погибших. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Германию прибывает президент России Дмитрий Медведев, который проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Визит состоится в рамках очередного форума «Петербургский диалог». Важно отметить и его контекст – приближающиеся парламентские и президентские выборы в России и принятое в субботу решение Оргкомитета Берлинской общественной организации «Werkstatt Deutschland» полностью отменить в этом году вручение премии «Квадриго», в том числе и Владимиру Путину, премьер-министру России. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Это традиционная ежегодная встреча, в которой принимают участие 280 человек, не только члены правительства обеих стран, но и бизнесмены, общественные деятели, деятели культуры и науки. Встреча впервые проходит в федеральной земле Нижняя Саксония, в городах Вольфсбурге и Ганновере. Дмитрий Медведев и Ангела Меркель встретятся для двухсторонних переговоров в понедельник, а во вторник присоединятся к участникам форума и примут участие в заключительном заседании. Развитие экономических и торговых отношений между Россией и Германией я попросил оценить председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэля Хармса.
После значительного падения во время кризиса нашего взаимоторгового оборота в 2010 году наша торговля выросла на 30%. Что касается таких ежедневных проблем бизнеса, типа колоссальной забюрократизированности всех процессов, проблем коррупции, проблем таможенного оформления, проблем технического регулирования, здесь немецкие фирмы сталкиваются с теми же проблемами, как и многие иностранные, как и все российские фирмы.
Накануне межправительственной встречи в Германии остро обсуждался вопрос о намечавшемся награждении Владимира Путина премией «Квадриго» за заслуги в укреплении российско-германских отношений. Решение наградить российского премьер-министра вызвало волну критики и протестов. Несколько членов оргкомитета премии вышли из него, один лауреат вернул свою премию, и тем же грозил также лауреат «Квадриги» Вацлав Гавел. Под давлением критики и протестов комитет по премии решил вообще отменить ее присуждение в этом году. В ходе развернувшейся полемики политолог Александр Рар попытался оправдать решение о присуждении Владимиру Путину премии. Если оглянуться на прошедшие годы, то у Путина явно есть заслуги, за которые он может быть отмечен и награжден в Германии. Речь не о последних 6-7 годах, а о начале его правления. Это выплата государственных долгов, это стабилизация России, это и открытие российского рынка для западных фирм. Я попросил Михаэля Хармса высказать свое мнение о заслугах Владимира Путина в сфере российско-германских экономических отношений и о роли в этой сфере Дмитрия Медведева.
Российский рынок действительно открыт для западных фирм. Я не согласен с тем, что этот рынок был открыт Владимиром Путиным. Однако заслуга Владимира Путина действительно в том, что он скорее стабилизировал экономическую и политическую ситуацию. Как раз ситуация последние годы стало, нам кажется, немножко хуже. В России вводятся все более и более протекционистские меры, исключительная поддержка локальных производителей. Ну и, конечно, то, что Россия еще не вступила в ВТО после 16 лет переговоров, мы считаем, тоже мешает развитию наших взаимоотношений. Я все-таки считаю, что Дмитрий Медведев, он все-таки внес значительный вклад в улучшение инвестиционных условий в России. Она немножко выглядит как разделение труда по схеме хороший полицейский, плохой полицейский. Я думаю, это тоже необходимые элементы политики, но мне кажется, что именно иностранный бизнес больше, наверное, может опираться на Дмитрия Медведева.
Говорил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты в Москве Михаэль Хармс. Начавшиеся в воскресенье в Германии 13-е немецко-российские межправительственные консультации в рамках форума «Петербургский диалог» продлятся до вторника. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращаются. Одновременно продолжается операция по подъему судна. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сегежа в Карелии, сегодня встретится с матерью. Таковы новости в данный момент. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Почему сегодня диссидентов критикуют и Владимир Путин, и Людмила Улицкая? Связаны ли современные протестные движения с классическим советским диссидентством? Эти темы в редакции сайта Open Space обсуждают известные журналисты, правозащитники, литераторы, историки. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. продолжается «Свобода в полдень». На выборах в Госдуму граждане будут голосовать не только за Владимира Путина и его партию, но и за его правительство. Региональные списки Народного фронта могут возглавить 8 его подчиненных, в основном вице-премьеры. Такие версии обсуждает сегодня российская пресса. С подробностями обозреватель Валерия Шабаева.
Лидерами региональных списков «Единой России» могут стать 6 вице-премьеров и 2 министра, чью работу признают эффективной, рассказали «Ведомостям» собеседники в Кремле, правительстве и «Единой России». Это первые вице-премьеры Виктор Зубков и Игорь Шувалов, вице-премьеры Александр Жуков, Вячеслав Володин, Игорь Сечин и Дмитрий Казак, а также министры Юрий Трутнев и Сергей Шойгу. Привлекать министров не только из числа единороссов, как на прошлых выборах, позволяет надпартийный статус формирования в списке Народного фронта, объясняют собеседники издания. По словам одного из них, окончательное решение отложено до августа, до окончания праймерис. Во всех регионах, куда делегируют членов правительства, «Единая Россия» показала плохие результаты. Слабость работы исполнительной власти была одной из основных причин не слишком успешного выступления партии, говорит человек, близкий к администрации президента. А поскольку в их назначении участвовала и «Единая Россия», ответственность лежит и на ней. Еще один мотив политический, объясняет кремлевский чиновник. Министры тем самым отвечают на вопрос, с кем вы мастера культуры. Однако всех членов правительства отправить на выборы просто нельзя, говорит другой собеседник «Ведомостей». Некоторые из них не слишком популярны, и их появление в списке может испортить ситуацию в регионах, а не помочь. «Я могу лишь утопить выборы», признался «Ведомостям» один из министров социального блока, предложение поучаствовать в выборах которому не поступало. Не будет баллотироваться вице-премьер Алексей Кудрин, с которым «Единая Россия» не раз вступала в конфронтацию. Решено не привлекать к выборам и министров силового блока. Часть министров, которые попадут в списки Народного фронта после президентских выборов и обновления правительства, могут остаться в парламенте, возглавить ключевые комитеты, не исключает человек, близкий к Кремлю. Министры, как минимум, умеют писать законы. Опрошенные представители вице-премьеров сказали, что ничего не знают об этих планах. «Об этом пока преждевременно говорить. В ближайшее время внесем ясность», – пообещал пресс-секретарь председателя правительства Дмитрий Песков. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет смысл массового включения первых лиц правительства в предвыборные списки.
Сам факт включения, как пишет пресса, министров в списке Народного фронта – это нонсенс, потому что Народный фронт – это всего лишь идея. Это проект, который не имеет юридического лица и не является политической партией, поэтому словосочетание «списки Народного фронта» в принципе не существует. Включение министров в списке «Единой России» – это еще один удачный предвыборный ход со стороны команды Владимира Путина, которая занимается обеспечением выборов правящей партии. И надо сказать, что это не новый способ. Он довольно долго применялся до этого по отношению к самой «Единой России». Тот факт, что министры идут от имени Народного фронта, должен свидетельствовать о усилении всенародной поддержки правящей партии. Народный фронт таким образом выступает своеобразной подушкой безопасности для «Единой России» и теоретически, конечно, может, с одной стороны, рассосаться после выборов, потому что не обладает, еще раз подчеркну, юридическим статусом, а может и быть причиной, по которой «Единая Россия» поменяет не только свой статус, но и название. То есть произойдет ребрендинг правящей партии.
По данным ВЦИОМ, которые тоже пресса публикует, уровень одобрения членов правительства, ну, что касается Шойгу, там 72%, а вот уже у Зубкова 21%, и далее все ниже и ниже. И о, допустим, Сечине не слышали 75% опрошенных, о Володине 72% и так далее. Как вот это вот сопрягается с тем, что они должны как-то повысить результаты «Единой России»?
Но если на прошлых выборах количество министров, входящих в списки «Единой России», было крайне ограниченным, то теперь решили, видимо, взять числом, потому что количество министров и вице-премьеров зашкаливает. Низкий рейтинг, видимо, компенсируется тем, что количество поголовья министров и вице-премьеров, которые будут включены в списки, будет резко увеличено.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин об усилении предвыборного списка единороссов. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Великобритании подал в отставку руководитель Скотланд-Ярда, глава всей британской полиции сэр Пол Стивенсон, из-за скандала вокруг незаконного прослушивания телефонных переговоров с сотрудниками газеты News of the World. О развитии событий мой коллега Александр Гостев. Сейчас он в прямом эфире. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Пол Стивенсон подвергся критике после появления вот этих сообщений в выходные о том, что полиция Лондона некоторое время назад нанимала на работу Нила Уоллеса. Это бывший заместитель главного редактора газеты News of the World, который принадлежит медиамагнату Роберту Мёрдоку. Нил Уоллес был арестован в четверг, и стало известно, что полиция пользовалась его услугами как пиар-специалиста. Пол Стивенсон встречался с ним несколько раз. Это слухи в британских СМИ. Сам Стивенсон, он опроверг сообщения о каких-либо связях полиции с журналистами News of the World. В частности, вот что он сказал вчера в воскресенье. Сегодня в полдень я информировал Королевский дворец, главу МВД и мэра города о моем намерении уйти в отставку с поста главы полиции метрополии. Я принял это решение в связи с продолжающимися слухами и обвинениями в адрес полиции метрополии в связях с News International на самом высоком уровне, особенно в отношениях с Нилом Уоллесом, который, как вы знаете, был арестован по расследованию на прошлой неделе. И еще он сказал, что у меня нет ни знаний, я не был никогда никак вовлечен в этот скандал с прослушиванием телефонных переговоров в 2006 году, и у меня нет никаких связей с арестом вот этих двух человек. Я надеюсь, что другие документы, которые скоро всплывут, покажут, что полиция Лондона не замешана вот в таких делах. Но еще я добавлю, что в Лондоне освобождена под залог Ребекка Брукс, о которой много мы говорили все эти дни, бывший главный редактор News of the World. Ей 43 года, она была задержана утром в воскресенье, 12 часов просидела, в общем, в тюрьме, и в этот момент, в общем, длился ее допрос. И также следствие подозревает, что вот газета, которую она возглавляла с 2000 по 2003 годы, платила полицейским за вот эту незаконно предоставленную информацию, а полиция не препятствовала журналистам заниматься прослушиванием телефонных переговоров. Евгения.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о скандалах, связанных с газетой, с теперь уже закрытой британской газетой News of the World. Насторожились влиятельные лица и в США по этому поводу, где медиа-империя Руперта Мердока имеет огромные активы и влияние. В своем отношении к этому скандалу американские политики разделились по партийной принадлежности. Как именно, расскажет вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Предположение о незаконных попытках репортеров британского медиаподразделения News Corporation воспользоваться номерами телефонов жертв терактов 11 сентября 2001 года и членов их семей заставили Федеральное бюро расследований США начать на минувшей неделе расследование против компании Мердока. Вероятность попыток телефонного взлома привела в негодование группу сенаторов-демократов, включая такие влиятельные фигуры, как Барбара Боксер, Фрэнк Лоттенберг и Джей Рокфеллер, которые направили письма в Министерство юстиции и в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям с просьбой назначить расследование. Однако другой видный сенатор, республиканец Джон Маккейн, выступил с критикой начатого в США расследования, сочтя его необоснованным, и заявив о практическом отсутствии свидетельств того, что скандал со взломом телефонов журналистами Мердока имеет какое-либо отношение к Соединенным Штатам. В воскресенье ведущий программы «Встреча с прессой» на телеканале NBC Дэвид Грегори прямо спросил двух присутствовавших в студии законодателей Верхней Палаты, хотели бы вы проведение слушаний в Конгрессе с целью выяснить вероятный след британского телефонного скандала в Соединенных Штатах. Вот что ответил сенатор-демократ Ричард Дербин. Да, хотел бы. Могу сказать вам, что существуют вопросы относительно того, нарушался ли Рупертом Мердоком и его империя империи новостей закон США о коррупционной деятельности за рубежом. Происходящее в Англии ошеломляет, когда начинаешь осознавать, на какие правонарушения они шли в погоне за сенсационными журналистскими материалами. Мы должны провести полное расследование силами ФБР и отдельное расследование силами Конгресса. Сенатор-республиканец Джим Деминт, напротив, полагает, что Конгресс не должен расследовать дело Мердока. Нам следует оставить это дело правоохранительным органам. Конгресс сейчас и так работает над важнейшей задачей, связанной с национальным долгом и бюджетным дефицитом. Всю эту неделю мы сосредоточены на плане по сокращению, ограничению и сбалансированию бюджетных расходов. Общеизвестна антипатия демократов к Мердоку, который владеет в США яростно критикующими их правоконсервативными органами СМИ, телеканалом Fox News, газетой Wall Street Journal и популярнейшим таблоидом New York Post. Демократическая администрация Барака Обамы пока обходит молчанием скандал вокруг корпорации Мердока. Однако в конце минувшей недели свой голос в хор антимердоковской критики добавил влиятельный демократ Джон Подеста, который в свое время возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Билла Клинтона, а также был соруководителем переходной команды Барака Обамы после его избрания президентом. В интервью канадскому телевидению Джон Подеста атаковал Fox News, предположив, что этот телеканал нарушал законы США, если давал взятки людям из британской полиции. Подеста выразил убеждение в том, что скандал является не только следствием преступной недобросовестности того или иного редактора, но и знаменует начало подрыва и развала медиа-империи, основанной на определенных приемах журналистской этики. Представители американского медиа-сообщества обращают внимание на то, что принадлежащая Руперту Мердоку телекомпания Fox News, обычно не проходящая мимо громких скандалов, в освещении скандала с компанией-учредителем проявляет заметную сдержанность. Согласно подсчетам наблюдательной общественной организации Media Matters, с 4 по 13 июля Fox News упомянула о неприятностях Мердока только 30 раз, в то время как конкурирующий телеканал MSNBC посвятил им 71 сюжет, а CNN – 109 сюжетов. Аналитики также отмечают, что авторитетная газета деловых кругов Wall Street Journal, издателем которой является компания Dow Jones, купленная Мердоком в 2007 году, начала заметно сдавать с точки зрения объективности и качества публикуемых материалов. По мнению колумниста New York Times Джона Сера, Wall Street Journal все больше напоминает печатную версию Fox News. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Гуманитарные ценности и модернизация. Как интеллектуалы могут повлиять на выбор политического курса и нужно ли для этого заявлять о поддержке президента? В студии член президентского совета по правам человека Ирина Ясина и журналист, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Ольга Романова. Программа «Время гостей» сегодня в 19:07 по московскому времени на Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» музыкант и музыкальный критик выясняют отношения в суде. Вадим Самойлов обвинил Артемия Троицкого в оскорблении. В Германии завершился чемпионат мира по футболу среди женских команд. А сразу после выпуска новостей – будут ли найдены настоящие виновные в гибели теплохода «Булгария»? Эти темы в следующие полчаса в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращаются. Одновременно продолжается операция по подъему судна. Найдены и опознаны тела 114 погибших, 15 числятся пропавшими без вести. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сегежа в Карелии, сегодня встретится с матерью. В Веденском районе Чечни при взрыве погибли двое полицейских, еще 7 получили ранения. В республике Коми для спасения двоих заблокированных на шахте «Северная» горняков пришлось выбрать другой маршрут. Как сообщает МЧС, в туннеле, где ранее работали спасатели, началось движение породы. Страны еврозоны планируют обложить налогом банки с целью вовлечения частного сектора в финансирование нового пакета помощи Греции. В четверг лидеры 17 стран еврозоны соберутся в Брюсселе на экстренное совещание, чтобы обсудить выделение Афинам второго пакета помощи. В Ливии повстанцы ведут бои с силами Муаммара Каддафи в жилых районах портового города Брега на востоке страны. В Кабуле состоялась официальная церемония вступления в должность командующего войсками НАТО в Афганистане. В Лондоне выпущена под залог арестованная накануне Ребекка Брукс, бывший главный редактор закрытой недавно газеты News of the World. Следствие подозревает, что газета, которую она возглавляла, платила полицейским за незаконно предоставленную информацию и не препятствовала журналистам добывать сведения путем прослушивания телефонных разговоров. В связи со скандалом в воскресенье ушел в отставку шеф лондонской полиции Пол Стивенсон. В городе Хомс в центральной части Сирии за последние 24 часа в ходе столкновений между сторонниками и противниками президента Башара Асада погибли не менее 30 человек. В Афганистане в воскресенье был убит советник президента Хамида Карзая, бывший губернатор провинции Урусган Джан Мохаммад Хан. В Южной Африке сегодня отмечают 93-й день рождения Нельсона Манделы, бывшего президента страны, лауреата Нобелевской премии мира.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. При подготовке к подъему вечером в воскресенье оборвалась одна из двух строп. Но это не повлияло на положение судна, оно стояло на киле в вертикальном положении. В связи с катастрофой теплохода «Булгария» и гибелью людей возбуждены несколько уголовных дел. Следствие должно определить виновных, то есть тех, кто понесет наказание. Эксперты же говорят о причинах трагедии. При этом большинство приходят к выводу, что гибель «Булгарии» вообще нельзя считать виной одного или нескольких человек. Это страшное, но закономерное следствие состояния российского общества. Тему продолжит Елена Поляковская.
Помимо технических причин трагедии, профессионалы обсуждают и человеческий фактор, а именно, почему опытный капитан вышел в рейс на неисправном судне. Свидетели утверждают, что правый крен у теплохода был еще при отправке из порта. Юрий Галкин провел на капитанском мостике речных судов 4 десятка лет. По его мнению, каковы бы ни были причины случившейся трагедии, ответственность несет капитан. Именно он принимает решение, считает Галкин.
Это не юноша, это достаточно взрослый человек, значит, он все понимал, знал. Другое дело, смог ли он поступить иначе, мог ли он принять решение, имел ли право не выполнять этот рейс. Над ним давляет столько. А то, что виноват он или не виноват, само определение капитана говорит о том, что он виноват во всем, что происходит потом. Суда этого класса с разрядом О, это классификация российского речного регистра, ходили по этим маршрутам, и явление такое, как шторм в виде грозы и резких порывов ветра, что оно только вот сейчас случилось за 50-летнюю историю. Это было неоднократно, это нормальное условие для работы теплохода. То, что не работал двигатель, и из-за этого был крен, из-за этого, но это не причина. Можно надо идти с одним двигателем, только скорость будет поменьше. Ну, естественно, маневренные качества ухудшились. Но другое дело, капитан, зная это, пойдя на этот рейс, конечно, было или отказаться от него, или приложить все усилия, чтобы его выполнить безопасно. Другой альтернативы нет.
По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, трагедия Булгарии стала проявлением сегодняшнего морально-нравственного состояния российского общества.
К глубокому сожалению, у нас во многом изменились мораль и нравственность в обществе. Не говоря о трагических событиях пароходом. Вернемся к проблеме катастрофы самолета, который заходил на посадку и не пошел на второй круг, потому что пилоты боялись штрафных санкций за переработку топлива. Вот здесь пароход вышел на заведомо негодный к плаванию, но, наверное, это мое предположение, только потому, что капитан боялся реальной ответственности. 200 пассажиров вернуть такие деньги компании он бы не смог. А которые на других судах проходили мимо, просто обладали какими-то дефектами морали и нравственности. Во всем мире всегда было принято, и уж на речном пароходстве тоже, останавливаться и оказывать помощь. Остановка – это потеря денег, это потеря топлива, это что-то еще моральное, возможность потерять место и так далее.
Катастрофа Булгарии потрясла всех не только количеством жертв, но и тем, что экипажи судов, проходивших мимо тонувшего теплохода, не оказали своевременную помощь. По мнению президента Союза транспортников России Виталия Ефимова, у этих людей нет оправдания.
Оправдания их такие, вроде бы серьезные, но мы как профессионалы их рассматриваем это как преступление. Будем разбираться и очень жестко по общественной линии, по государственной, мы Союз транспортников, общественная организация, это... И будем предложение вносить с руководителями тех предприятий, которые воспитали таких вот командиров. Нам, Афлоте, такие командиры не нужны.
Профессионалы говорят, что ждут результатов расследования трагедии Булгарии. Их интересует не кто и за что будет привлечен к уголовной или административной ответственности, а то, в какой степени будут сделаны выводы из случившегося, чтобы подобное не повторилось. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Будут ли найдены настоящие виновные в гибели Булгарии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Я думаю, да, пострадали же люди. Если было бы без последствий, то еще можно было глаза закрыть.
Не верится, что найдут виновных, потому что они никуда и не прячутся. Мы все знаем, кто это. И галатябство наше российское, и отсутствие, ну, малейшей даже проверки, контроля какого-то со стороны государства. Сейчас все в частных руках. А можно ли так? Пассажиров доверять.
Мне кажется, это все запутанная история. Надо просто решать там, внутри правительства все это. А там кому решать? Все друг друга прикрывают, все взаимосвязано. Виновные так и будут безнаказаны, как обычно.
Я думаю, что сейчас Медведев сделает выводы и будут наказывать по всей строгости закона. Потому что столько катастроф в стране, что уже боишься куда-то идти. Безобразие такое творится везде у нас. И на воздухе, и на воде.
Если захотят, накажут. Уже же посадили двоих товарищей.
Ну, я сомневаюсь, что будет. Виной всему деньги. На всем деньги делают.
Ну, нет, ну, кто-то ответит, наверное. Ну, как, ну, конкретные люди. Ну, как у нас все в государстве делается? Капитан, еще кто-то накажут. Наверху-то никого же не накажут. Концы в воду.
Вы знаете, сказать сложно, потому как нет у нас порядочности у чиновников. Все делают только деньги. Поэтому найдут ли виновного конкретно, я не могу сказать. Но хорошо бы, чтобы это были не пешки, не просто стрелочники, там, которые, знаете, вот лишь бы отвязаться и все это дело закрыть, как обычно у нас так бывает.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, будут ли привлечены к ответственности настоящие виновные в гибели Булгарии. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня проходит очередное заседание суда по иску бывшего участника группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который обвиняет в оскорблении известного музыкального критика Артемия Троицкого. Троицкий считает, что возбуждение этого дела является абсурдом. С подробностями Максим Ярошевский.
Уголовное дело по статье «Оскорбление» против музыкального критика Артемия Троицкого Мировой суд Хамовнического района возбудил в начале мая. Бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посчитал себя оскорбленным фразой в эфире канала РЕН-ТВ в передаче «Ноты протеста». «У нас есть разные рок-музыканты. Есть, скажем, Вадим Самойлов из распавшейся группы «Агата Кристи», который просто такой дрессированный пудель при Суркове», — сказал Троицкий. Подразумевал критик, в частности, тот факт, что Самойлов помог первому заместителю администрации президента записать в 2003 году музыкальный альбом. В нем на музыку Самойлова положили тексты Суркова. Музыкант входит в общественную палату и находится в хороших отношениях с кремлевским чиновником. В Гагаринском суде рассматривается гражданский иск Самойлова о защите чести, достоинства и деловой репутации к Артемию Троицкому. В нем музыкант сначала требовал опровергнуть распространенную информацию и взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей. Позже он отказался от требования опровергнуть высказывание критика и ограничился компенсацией. Артемий Троицкий видит два варианта развития событий.
Делает на самом деле загадочное, но загадочное оно не потому, что загадка реальная там крутится, а просто потому, что оно абсурдное. Честно говоря, я не вполне себе представляю, каким образом суды вообще подобного рода иски могут принимать к рассмотрению. Думаю, что имеется два возможных исхода этого дела. Исход первый, что меня оправдают. Причем, в принципе, я не до конца исключаю, что это может состояться даже в понедельник, 18 июля. Исход второй, что, подобно тому, как это произошло уже в двух моих делах, это дело отправится на лингвистическую экспертизу. То есть ученые-лингвисты, профессора и доктора будут ломать голову над тем, является ли грубым и неприличным фраза «дрессированный пузель при суркове». Я думаю, что не обязательно быть ученым-лингвистом, чтобы на этот вопрос ответить отрицательно. Нет, не является.
Профессиональные лингвисты, которые составляют экспертизы в подобных делах, отказались дать свою оценку фразы, из-за которой продолжается суд. Они сослались на тот факт, что, возможно, в ближайший понедельник именно к ним обратятся с просьбой провести экспертизу фразы «дрессированный пудель при суркове». В отношении музыкального критика за последнее время возбуждено уже 5 дел. Как говорил Троицкий, создается ощущение, что его хотят засудить хором. Мировой суд Савеловского района рассматривает дело, возбужденное экс-майором милиции ГИБДД Николаем Хованским, также по статье оскорбления. Поводом стало выступление критика на концерте группы ДДТ, где он назвал офицера одним из победителей антипремии «Дорогу колесницы» за его расследование ДТП на Ленинском проспекте с участием вице-президента Лукойла Анатолия Баркова. Еще один иск о защите чести и достоинства подал глава скандально известного благотворительного фонда Федерация Владимир Киселев. Говорит Артемий Троицкий.
Все эти иски похожи друг на друга, как близнецы-братья. Я уже много говорил о том, что при том, что совершенно не считаю себя фигурой того масштаба и той степени опасности, которую наши власти должны каким-то образом преследовать и травмировать, но тем не менее, очевидно, что это не совпадение. То есть не бывает так, чтобы 55 лет с половиной прожил, и вообще никаких дел ко мне не было. Никаких претензий, никаких исков. А тут опаньки, и практически одновременно аж 4 штуки. А потом еще 5-е там от этого, от Киселева и Фонда Федерации. Но это уже с некоторым опозданием. Вот я думаю, Киселев просто решил, что в этом сезоне модно и как бы принято подавать на меня в суд, поэтому решил, как человек ушел, и в стороне не остаться. Думаю, что да, думаю, что какой-то совпадение в этом есть. Думаю, что история это каким-то образом координировано, и думаю, что тот, кто ее придумал и координирует, в общем-то, дурак. Потому что если преподавать нашему свободомыслящему населению какие-то уроки, то мне кажется, что это стоит делать и пользуясь иными поводами, и не на таком человеке, как я.
Очередное заседание по делу музыкального критика Троицкого и рокера Самойлова состоится в Гагаринском суде 18 июля. Уголовное дело по фразе о пуделе и суркове рассмотрят в Хамовническом суде. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников следственного изолятора «Бутырка» в рамках расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Поиски жертв катастрофы теплохода «Булгария» в Татарстане не прекращаются. Одновременно продолжается операция по подъему судна. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сигежа в Карелии, сегодня встретится с матерью. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Желтая пресса достала Скотланд-Ярд.
Комментарии экспертов.
Подробности подпольной жизни группы «Война».
Право автора.
Валерий Панюшкин о российских детских домах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики с Иваном Трефиловым.
Свобода.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 5,7% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики. До этого в течение 5 предыдущих месяцев темпы роста промышленного производства в годовом исчислении снижались с 6,7% в январе до 4,1% в мае. За первое полугодие объем промышленного производства в России к уровню такого же периода 2010 года вырос на 5,3%. Министерство экономического развития России не поддерживает идею об искусственном ограничении наличных расчетов, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф обратился к премьеру Владимиру Путину с предложением принять меры по снижению доли наличных расчетов в денежном обороте, законодательно разрешив выплату зарплат, пенсий и пособий исключительно на банковские карты. Объемы выпуска легковых автомобилей в России в первом полугодии выросли на 76,5% к уровню такого же периода прошлого года, до 818 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. Основными производителями легковых автомобилей на сегодня являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солерс», а также московский завод «АвтоФрамос», принадлежащий французской компании «Рено». Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 5 по 11 июля не изменились, а средняя стоимость 1 литра топлива составила 25 рублей 47 копеек, или примерно 90 американских центов в пересчете. Цены на бензин в России в рознице не меняются уже вторую неделю подряд. С начала года их рост составил 10,7%. 8 европейских банков не прошли стресс-тесты на устойчивость к возможному кризису, проведенные Европейским банковским управлением в отношении 91 кредитной организации еврозоны. Среди них 5 испанских банков, 2 греческих и 1 австрийский. Сообщается, что этим кредитным организациям в целом требуется дополнительный капитал в размере 2,5 миллиардов евро. Планы по привлечению этих средств они должны представить в течение 3 месяцев. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, на 6 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 73 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В Германии завершился чемпионат мира по футболу среди женских команд. Турнир был очень популярен среди зрителей, а общественность в Германии с новой силой увлеклась дискуссией о роли женщин в политике и бизнесе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В дни чемпионата многие ведущие немецкие издания «Фокус», «Вельт», «Тагесцайтунг» посвятили свои полосы планам политиков законодательно закрепить гендерные квоты в руководстве предприятий. Звучала эта тема и в Мюнхене, Баварской национальном музее, на VIP-вечеринке, проведенной по случаю начала первенства, рассказывает один из организаторов вечера, председатель правления компании «Сименс» Петер Лёшер. В руководстве нашего концерна две женщины. Деятельность компании «Сименс» построена таким образом, что у наших сотрудниц не возникает препятствий при продвижении по карьерной лестнице. И это очень важно. Женщины, работающие в нашем концерне, не менее успешны, не менее квалифицированы, чем наши мужчины. Мы поддерживаем молодых сотрудниц с момента трудоустройства, предоставляем им все возможности для того, чтобы они без проблем сочетали работу с семьей и детьми. Известная немецкая актриса Уши Глаз. Я не являюсь большой поклонницей идеи квотирования женщин в руководстве крупнейших компаний. Она видится мне достаточно противоречивой. Я думаю, что мы должны проявлять гордость и всего добиваться сами. В то же время, на мой взгляд, в Германии много женщин, которые достойны уже сейчас занимать самые высокие посты во главе фирм. Главный редактор популярного в Германии женского еженедельного журнала «Бунте» Патриция Рикель. Женщины играют в футбол, мужчины играют в футбол. Мужчины вяжут на спицах, женщины вяжут на спицах. Сегодня все возможно. В связи с проведением в Германии мирового первенства немецкие женские издания, вопреки традиции, начали писать о футболе. Так журнал «Петра» в нескольких номерах рассказывал читательницам об азах этого вида спорта, о том, что команда состоит из 11 футболистов, а матч из двух таймов по 45 минут, о том, что форма вратаря отличается от той, которую надевает на себя полевые игроки. А журнал «Бригитта» начал писать о женском мундиале в Германии еще в конце прошлого года, рассказывает главный редактор этого издания Андреас Леберт. Мы дали детальные портреты футболисток сборной Германии и их советы по занятию фитнесом. Выпустили специальный номер с календарем игр чемпионата. В нашей редакции действует принцип: то, что интересует женщин, радует их, становится темой публикации. Проведение женского мирового первенства в Германии – это редкий повод поближе познакомить наших читательниц с футболом. Два ведущих общественных телеканала страны, АРД и ЦДФ, показали в прямом эфире все 32 матча первенства. По традиционным меркам женского футбола телезрители проявили неслыханный интерес. Например, четвертьфинальную игру между сборными Японии и Германии смотрели почти 17 миллионов человек, говорит спортивный журналист телеканала АРД Клаус Луфин, комментировавший матчи чемпионата. Я думаю, что такой огромный интерес к мундиалю можно объяснить двумя факторами. Во-первых, зрелищностью футбола как игры, во-вторых, проявлением патриотизма. Финальный матч чемпионата между сборными США и Японии совпал с 57-м днем рождения федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Вечер 17 июля она провела не в узком кругу близких ей людей, а на трибуне франкфуртского стадиона «Коммерцбанк-арена», где состоялся решающий поединок за золотые медали женского мундиаля. Ангела Меркель не раз заявляла, что ее работа на посту главы правительства Германии направлена на поддержку эмансипации женщин. В этом плане, как считают аналитики, организацию женского мирового первенства федеральный канцлер ФРГ может смело записать себе в актив. И этому вряд ли помешает неудачная игра на чемпионате немецкой сборной, которая в четвертьфинале сенсационно проиграла сборной Японии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Почти каждый четвертый россиянин не может обеспечить себя достойным питанием. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного порталом по поиску работы JobList.ru. Подробнее о результатах этого и других исследований, посвященных материальному положению россиян в последние годы, в рубрике «Общественное мнение». Ее сегодня представляет Наталья Джанпаладова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным JobList.ru, 23% россиян не хватает зарплаты, чтобы обеспечить себя и свою семью полноценным питанием. Практически половине населения страны недостаточно денег, чтобы покупать одежду. И только каждый десятый россиянин зарабатывает достаточно, чтобы дать семье полноценный отдых. Руководитель портала JobList.ru Тимур Иосибашвили сообщил, что в опросе приняло участие около 3000 человек. Сотрудники сайта рассылали вопросы анкеты по базе своих клиентов. Опрос также был доступен тем пользователям JobList.ru, чье резюме было выложено на сайте. Тимур Иосибашвили в беседе с Радио Свобода рассказал о наиболее интересных результатах исследования.
Недавно, в июле месяце, мы проводили опрос с простой формулировкой: можно ли прожить на зарплату? 23% россиян ответили, что на зарплату не могут даже обеспечить себя достойным питанием. Но надо учитывать, что подразумевается под этим. Был задан вопрос: на какую зарплату вы сможете прокормить свою семью? Семья из 3 человек требует на свое обеспечение в Москве 39 тысяч рублей. В регионах эта цифра составляет где-то 28 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге почему-то у нас получилось даже чуть больше, чем в Москве, 40,5 тысяч рублей. Интересно также посмотреть ощущения, то есть как люди считают сами, да? Почти четверть опрошенных ощущают, что живут хуже, чем в среднем по России. И хуже всего свое материальное положение оценивают военнослужащие. К среднему классу, то есть среднем свое положение при этом считают около 60% россиян. Вроде бы очень много людей, которые отвечают на вопрос, что им не хватает даже до среднего уровня зарплаты, но тем не менее себя к среднему слою причисляют 60% населения. Также был вопрос, как вы оцениваете материальное положение своей семьи в сравнении с другими жителями нашей страны. Интересно посмотреть в разрезе зарплаты, кто как себя считает. Вот средние и хорошие, живем чуть лучше, чем в среднем по России, ответили почти 100% респондентов, которые получают зарплату более 90 тысяч рублей. Также средним, многие считают средним свое положение, те, кто получают зарплату 40-50 тысяч рублей в месяц.
Опрос портала Jobless.ru прокомментировала социолог Левада-центра Марина Красильникова. Также она рассказала о том, какие исследования о материальном положении россиян проводит Левада-центр.
Это каждый четвертый российский житель. Конечно, это довольно высокие оценки. Я думаю, что они немножко излишне эмоционально окрашены. Хотя, в общем, недалеки от тех данных, которые имеем мы. В Левада-центре мы многие годы задаем вопрос, где практически во всех наших исследованиях мы спрашиваем у людей, как бы они оценили свой семейный бюджет, на что его хватает их семейного бюджета. И в последние год-два мы получаем примерно такие оценки, что только 10% наших опрошенных говорят, что они едва сводят концы с концами, и денег не хватает даже на продукты. И это все-таки, наверное, больше всего похоже вот на эту группу, о которой вы говорите, что людям не хватает денег на питание. На самом деле, вот следующая группа по уровню материального достатка, она формулируется так. На продукты денег хватает, но уже покупка одежды вызывает серьезные финансовые затруднения. И вот таких людей у нас сейчас порядка 30%. Но все-таки 3/4 это люди, которые считают, что на продукты им денег хватает. Другое дело, что речь идет о весьма скудном питании и, как правило, несбалансированном питании не столько по калорийности, сколько по полезным микроэлементам и витаминам, которые должны обеспечивать полноценное питание.
По официальным данным, в 2010 году за чертой бедности в России жили 14% населения. Доктор экономических наук профессор Людмила Ржаницына в интервью «Радио Свобода» высказала мнение, что число бедных людей в последние годы в России уменьшается, так как с 2000 до 2008 года наблюдался рост уровня жизни. Но сейчас ситуацию надо оценивать более строго, потому что начался рост потребительских цен. Поэтому говорить о том, что в России становится меньше проблем с бедностью, нельзя, считает Людмила Ржаницына.
Рубрику «Общественное мнение» представила Наталья Джанпаладова.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13:07 на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Праздник на фоне драмы, о горе и радости в жизни и на экране, о профессиональной этике и человеческом сострадании. Разговор с телевизионным обозревателем «Российской газеты» Юрием Богомоловым. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13:07. А следующая информационная программа на волнах радио «Свобода», дневной выпуск программы «Время свободы» начнется на наших волнах в 16:00 по московскому времени. Я же желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв. Столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130, 15 460 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».